Глава 4. Длинные волосы, раскрашенные лица. День раскачивался лениво от рассвета до самого падения сумерек, и к этому ритму они раньше всего привыкли. По утрам их веселило ясное солнце и сладкий воздух, огромное море, игры ладились. В переполненной жизни надежда была не нужна, и про нее забывали. К полудню потоки света лились уже почти в отвес, резкие краски утра жемчужно линяли, а жара, будто солнце толкало ее, дорываясь до зенита, обрушивалась как удар, и они от него уклонялись, бежали в тень и там отлеживались, даже спали. Странные вещи творились в полдень. Слепящее море вздымалось, слоилось на пласты сущей немыслимости. Коралловый риф и торчавшие кое-где по его возвышениям чахоточные пальмы взмывали в небо, их трясло, срывало с места, они растекались, как капли дождя по проводу, множились, как во встречных зеркалах, а то земля вдруг вставала там, где никакой земли не было, и тут же на глазах у детей исчезала, как мыльный пузырь. Хрюша по-ученому развенчал все это и назвал миражом. А раз никто из мальчиков не мог добраться вплавь до рифа через лагуну, которую стерегли жадные акулы, то они просто привыкли к этим чудесам и их не замечали, как не замечали таинственных, дрожащих звезд. В полдень видения сливались с небом, и солнце злым глазом глядело вниз. Потом к вечеру мираж оседал, и горизонт четкий и синий вытягивался под низящимся солнцем. И опять водворялась прохлада, омраченная, правда, угрозой тьмы. Лишь только солнце садилось, тьма лилась на остров, как из огнетушителя, и в шалаши под далекими звездами вселялся страх. Однако североевропейский распорядок занятий, игр и еды мешал вполне отдаться новому ритму. Малыш Персиваль залез в шалаш рано и так и не вылезал оттуда 2 дня. Говорил сам с собой, пел, плакал. Они даже подумали, что он тронулся. И это им показалось забавно. Вышел он из шалаша осунувшийся, с красными глазами, несчастный. С тех пор этот малыш мало играл и часто плакал. Мальчиков поменьше теперь обозначали общим названием «малыши». Уменьшение роста от Ральфа до самого маленького шло постепенно, и хоть казалось неясно, куда отнести Саймона и Роберта, каждый без труда определял, кто большой, а кто малыш. Несомненные малыши, 6-летки, вели особую, независимую и напряженную жизнь. Весь день они жевали, обрывая без разбора все фрукты, до которых могли дотянуться. У них вечно болели животы и был понос. Они невыразимо страшились темноты и в ужасе сжались друг к другу. И все же они долгие часы проводили в белом песочке у слепящей воды, играя нехитро и бесцельно. Куда реже, чем следовало ожидать, они плакали и просились к маме. Они очень загорели и ходили чумазые. Они сбегались на звуки рога, отчасти потому, что дул в него Ральф, а он по своему росту был переходное звено к миру взрослой власти, отчасти же их развлекали собрания. А вообще они редко лезли к большим и держались особняком, поглощенные собственными важными чувствами и делами. На отмеле у речки они строили песчаные замки. Замки выходили высотой почти в фут, убранные ракушками, вялыми цветами и необычными камушками. Их окружало сложное кольцо шоссе, насыпей, железнодорожных линий, пограничных столбов, раскрывавших свой смысл лишь присевшему на корточки наблюдателю. Малыши играли тут, пусть не слишком весело, зато пристально сосредоточись, и часто один замок строило не меньше 3. Трое играли тут и сейчас. Генри был самый большой. Он был дальний родственник того мальчика с багровой отметиной, которого не видали на острове с самого пожара. Но Генри ничего этого пока не понимал, и скажи ему кто-нибудь, будто тот улетел домой на самолете, он бы ничуть не смутился и тотчас поверил. Генри сегодня почти верховодил, потому что прочие двое были Персиваль и Джонни, самые маленькие на всем острове. Персиваль был серый, как мышонок, и, конечно, не казался хорошеньким даже собственной маме. Джонни был складный, светловолосый и от природы задира. Но сейчас он слушался Генри, потому что увлекся игрой, и все трое, сидя на корточках, мирно играли. Из лесу вышли Роджер и Моррис. Они отдежурили свое у костра и теперь шли купаться. Роджер шагал прямо по замкам, пинал их, засыпал цветы, разбрасывал отборные камушки. Моррис с хохотом следовал за ним и довершал разрушение. Трое малышей перестали играть и смотрели на них. Как раз те самые вехи, которые занимали детей сейчас, случайно уцелели, и никто не взбунтовался. Только Персиваль захныкал, потому что ему в глаз попал песок, и Моррис поспешил прочь. В прежней жизни Моррису случилось претерпеть нагоняй за то, что засорил песком глаз младшего, и теперь, хоть рядом не было карающей родительской руки, Морриса все же тяготило сознание греха. В мыслях невнятно пробивалось подобие извинения. Он бормотнул, что пора и поплавать, и затрусил к воде. Роджер задержался, глядя на малышей. Он не особенно загорел с тех пор, как оказался на острове, но темная грива, падая на лоб и шею, странно шла к угрюмости лица, и прежде казавшееся просто замкнутым, оно теперь почти пугало. Персиваль перестал хныкать и снова стал играть. Песок вымыло слезами. Джонни смотрел на него синими бусинками. Потом взбил фонтан из песка, и Персиваль снова заплакал. Генри надоело играть, и он побрел вдоль берега. Роджер пошел за ним, но держался поближе к пальмам. Генри брел далеко от пальм и тени. Он был еще мал и глуп, и не прятался от солнца. Он спустился к воде и стал возиться у края. Был прилив, могучий, тихоокеанский, и каждые несколько секунд вода в спокойной лагуне чуть-чуть поднималась. Кое-кто жил в самой крайней водной кромке, мелкие прозрачные существа взбегали с волной пошарить в сухом песке. Крошечными органами чувств они проверяли новое поле, а вдруг там, где во время последнего их наскока ничего не было, окажется еда, птичий помет, мошки, нежданные отбросы наземной жизни. Словно несчетными зубчиками небывалых грабель, они прочесывали и вычищали песок. Генри не мог оторваться от этого зрелища. Он тыкал в песок палочкой, выбеленной, обкатанной, тоже оказавшейся тут по воле волн, и старался направить по-своему усилия маленьких мусорщиков. Он рыл в песке канавы, их заливал прилив, и Генри сталкивал в эти воды своих подопечных. Замирая от счастья, он наслаждался господством над живыми тварями. Он с ними разговаривал, он приказывал, понукал. Прилив заставлял Генри пятиться, наливал его следы и превращал в озера, где подданные оказывались в его нераздельной власти. Генри сидел на корточках у края воды, наклонясь, волосы свисали ему на лоб, на глаза, а дневное солнце градом пускало в него невидимые стрелы. Роджер выжидал. Сперва он притаился за стволом толстой пальмы, но Генри был так явственно поглощен своим занятием, что Роджер в конце концов совершенно перестал прятаться. Он вышел из-за ствола и оглядел берег. Персиваль с ревом убежал, и замки достались счастливцу Джонни. Тот сидел среди них, напевал и швырял песком воображаемого Персиваля. За ним Роджер видел выступ площадки и отсветы брызг. В бухте плескались Ральф и Саймон, и Хрюша, и Моррис. Он внимательно вслушался, но кроме их криков ничего не услышал. Вдруг ветер качнул пальмы, так что дрогнули и забились листы. С ветки в 6 футах над Роджером сорвалась гроздь орехов, волокнистых комьев, каждый — мяч для регби. Они тяжко плюхнулись вокруг, но в него не попали. Роджер и не подумал спасаться. Он переводил взгляд с орехов на Генри. Пальмы росли на намывной полосе, и многие поколения пальм повытягивали из почвы камешки, прежде лежавшие в песке другого берега. Роджер нагнулся, поднял камешек и запустил в Генри, но так, чтобы промахнуться. Камень, символом сместившегося времени, просвистел в 5 ярдах от Генри и бухнул в воду. Роджер набрал горстку камешков и стал швырять. Но вокруг Генри оставалось пространство 10 ярдов диаметром, куда Роджер не дерзал метить. Здесь, невидимый, но строгий, витал запрет прежней жизни. Ребенка на корточках осеняла защита родителей, школы, полицейских, закона. Роджера удерживала за руку цивилизация, которая знать о нем не знала и рушилась. Вода хлюпала. Генри насторожился. Он изменил своим тихим прозрачным малявкам и, как сеттер, нацелился на центр слоящихся кругов. Камни падали то по одну, то по другую сторону от Генри, и он послушно крутил шеей, но все не успевал застигнуть взглядом камень на лету. Наконец это ему удалось, и он стал весело озираться и искать, где же решивший его позабавить приятель. Но Роджер снова нырнул за ствол и прижался к нему. Он запыхался и жмурился. А Генри уже утратил к камням интерес и побрел прочь. «Роджер!» Джек стоял 10 ярдов под пальмой. Роджер открыл глаза, увидел его, и еще более темная тень наползла на смуглоту щек. Но Джек ничего не заметил. Он кивал, он всем своим видом подзывал Роджера, и Роджер к нему подошел. У моря, запруженная песком река, наливала заводь, крошечное озерцо. Оно все поросло иголками камыша и кувшинками. Там ждали Сэм и Эрик, и еще Билл. Джек зашел в тень, стал возле озерца на коленке и развернул 2 больших листа. В одном оказалась белая глина, в другом — красная. Рядом была головешка. Между делом Джек объяснял Роджеру. «Чуять? Они меня не чуют. А видят, наверное, видят что-то розовое в кустах». Он размазывал по лицу глину. «Эх, мне бы еще зелененькой!» Он повернулся к Роджеру, наполовину закрашенным лицом, и ответил на мелькнувшую в его взгляде догадку. «Это я для охоты, как на войне, ну, маскировка, когда что-то на что-то еще похоже». Он очень старался растолковать это Роджеру. «Ну, как бабочки на дереве серые!» Роджер понял и угрюмо кивнул. Близнецы подошли к Джеку и стали чем-то возмущаться. Джек отмахнулся от них. «Да ну вас!» Он затушевывал головешкой просветы между красным и белым у себя на лице. «Хотя нет, вы со мной пойдете». Он взглянул на свое отражение и разочаровался. Нагнулся, зачерпнул полные пригоршни теплой воды и все смыл с лица. Снова показались веснушки и рыжие брови. Роджер хмуро усмехнулся. Вид ничего. А Джек уже сочинил себе новое лицо. Одну щеку и века он покрыл белым, другую половину лица сделал красной и косо от правого уха к левой скуле полоснул черной головешкой. Потом опять заглянул в воду, но от его дыхания она замутилась. «Эрик и Сэм, ну-ка быстренько мне кокос, пустой!» Он встал на коленки и зачерпнул скорлупой воды. Круглая солнечная заплата легла на лицо, и глубь высветлилась ярким зеркалом. Он недоуменно разглядывал не себя уже, а пугающего незнакомца. Потом выплеснул воду, загоготал и вскочил на ноги. Возле заводи над крепким телом торчала маска, притягивала взгляды и ужасала. Джек пустился в пляс. Его хохот перешел в кровожадный рык. Он поскакал к Биллу, и маска жила уже самостоятельной жизнью. И Джек скрывался за ней, отбросив всякий стыд. Красное, белое, черное лицо парило по воздуху, плыло, пританцовывая, надвигалось на Билла. Билл хихикал, потом вдруг смолк повернулся и стал продираться сквозь кусты. Джек метнулся к близнецам. «Остальным построиться. Пошли!» «Но ведь же мы пошли! Я подкрадусь, и как?» Маска завораживала и подчиняла. Ральф вылез из воды, пробежал по берегу и сел в тень под пальмы. Светлые волосы налипли ему на лоб, и он их смахнул. Саймон плавал и сучил ногами, а Моррис учился нырять. Хрюша слонялся по берегу, что-то искал в песке, подбирал, равнодушно бросал. Пленившие его прутки накрыло приливом, и он выжидал, когда спадет вода. Вот он увидел Ральфа под пальмой, подошел и устроился рядышком. На Хрюше еще кое-как держались остатки шортов, толстый живот золотисто загорел, и очки по-прежнему вспыхивали, когда он на что-то устремлял взгляд. У него, единственного на острове, волосы будто и не отросли. Все мальчики встряхивали густыми гривами, а у Хрюши голова чуть-чуть обросла, будто ей так и надо быть лысой. И этот несовершенный покров потом сойдет, как мшистый налет с рогов олененка. «Я вот думал, — сказал он, — насчет часов. Нам бы солнечные часы сделать, воткнуть в песок палку и...» Объяснять связанные с этим математические сложности было бы чересчур утомительно. Хрюша сделал только несколько круговых взмахов руками. «Еще можно сделать самолет и телевизор, — отозвался Ральф кисло, — и паровой двигатель». Хрюша покачал головой. «Туда столько металла идет, — сказал он. — У нас же нету его, металла этого. А палка вот есть». Ральф обернулся и не удержался от улыбки. Хрюша был зануда. Его пузо и практические идеи надоели Ральфу, но ужасно весело было его дурачить, даже когда это выходило ненарочно. Хрюша увидел улыбку и ложно истолковал ее как знак дружелюбия. Старшие, не сговариваясь, сошлись на том, что Хрюша чужак. Не только из-за акцента и ошибок, ошибки-то бы еще куда ни шло, но из-за пуза, астмы, стекляшек и известного отвращения к физическому труду. И вот, заметив, что развеселил Ральфа, он обрадовался и стал развивать свою мысль. «У нас сколько хочешь их палок. Можно, чтоб у каждого свои часы. И будем всегда сколько время знать». «Вот уж много толку. Сам говорил, надо чего-то делать, чтобы нас спасли». «Ай, да ну тебя!» Он вскочил и побежал к бухте, где Моррис как раз нырнул весьма неудачно. Ральф обрадовался, что можно переменить тему. И, завидя вынырнувшего Морриса, закричал: «Эх ты, мешок! Мешок!» Моррис улыбнулся Ральфу, а тот легко заскользил по воде. Он тут лучше всех плавал. Но сейчас болтовня о спасении, дурацкая трепотня о спасении его разозлила, и не утешали даже зеленая глубь и золотое дробное солнце. Он не стал играть с ребятами, ровно прогреб под Саймоном и, блестя и струясь, как тюлень, вылез полежать на другой стороне. Этот нелепый Хрюша подался туда же, но Ральф лег на живот и притворился, будто его не заметил. Мираж исчез, и Ральф хмуро кинул взглядом по тугой и синей черте горизонта. Через секунду он был на ногах, он орал: «Дым! Дым!» Саймон сел было прямо в воде и, конечно, захлебнулся. Моррис, собиравшийся нырнуть, качнулся на пятках, метнулся к площадке, свернул и бросился на траву под пальмы. И на всякий случай стал натягивать свои рваные шорты. Ральф стоял. Одной рукой он придерживал волосы, другую сжал в кулак. Саймон выбирался из воды, Хрюша тер очки о шорты и косился на море. Моррис совал обе ноги в одну штанину. Только Ральф не шевелился. «Дыма не видать», — протянул с сомнением Хрюша. «Дыма не видать. Где он у тебя, дым этот, а, Ральф?» Ральф молчал. Он теперь обеими руками зажал лоб, чтобы в глаза не лезли волосы. Весь подался вперед, и соль уже выбеливала ему тело. «Где же корабль? А, Ральф?» Саймон стал рядом и смотрел на горизонт из-за плеча Ральфа. Штаны Морриса вздохнули и треснули. Он скинул их, побежал за деревья и тотчас вернулся. Дым был. Плотный узелок над горизонтом, и узелок этот тихо-тихо разматывался. Под ним была точка, наверное, труба. Ральф весь белый бормотал: «Они увидят наш дым». Хрюша наконец-то смотрел, куда нужно. Его почти что не видать. Он оглянулся и посмотрел на гору. Ральф впился взглядом в корабль. Лицо было уже не такое белое. Саймон стоял рядом и молчал. «Я, конечно, плохо вижу», — сказал Хрюша. «Но наш дым-то, он у нас есть или нету его?» Ральф только дернулся, не отрываясь от корабля. «Где наш-то дым?» Подбежал Моррис. Он тоже уставился на море. Саймон и Хрюша смотрели на гору. Хрюша сморщился, а Саймон заорал, как будто больно ударился. «Ральф! Ральф!» Голос был такой, что Ральфа завертело на песке. «Вы мне скажите, — изнемогал Хрюша, — есть там сигнал?» Ральф глянул на тающий дым над горизонтом, потом снова на гору. «Ральф, ну Ральф же, есть там сигнал?» Саймон робко потянулся рукой к Ральфу, но Ральф уже бежал, взметая брызги. Он пронесся по отмели, по белому каленому песку под пальмы. Через секунду он сражался с кустами, которыми уже заросла просека. Саймон побежал следом, за ним Моррис. Хрюша все орал: «Ральф! Ральф!» Потом он тоже побежал и, взбираясь на террасу, споткнулся о сброшенные Моррисом шорты. Позади, за четверыми мальчиками, медленно скользил по горизонту дымок. А на берегу Генри и Джонни швыряли песком в глаза Персивалю, и снова тот уныло хныкал, и все трое не ведали о переполохе. Одолев просеку, Ральф совсем запыхался и только и мог что выругаться. Он нещадно кидался беззащитно голым телом на шипы и весь окровавился. У крутого подъема, уже на гору, он запнулся. Моррис был сзади всего в нескольких ярдах. «Хрюшины очки!» — крикнул Ральф. «Если костер погас...» Он смолк и покачнулся. Хрюша еще ковылял по берегу, еле видный отсюда. Ральф глянул на горизонт, потом опять на гору. Может, лучше сперва взять у Хрюши очки? Или корабль уйдет? Но вдруг они взберутся, а огонь погас. И стой тогда и смотри, как плетется Хрюша, а корабль исчезает за горизонтом. И в последней крайности, не зная, на что решиться, Ральф крикнул: «Господи! Ох, Господи!» Саймон, задыхаясь, продирался сквозь кусты. Ему свело лицо. Ральф карабкался вверх, провожая бешеным взглядом исчезающий дымный жгутик. Костер погас. Они это поняли сразу. Они это знали уже там, внизу, когда их поманил родной дым. Костер совсем погас, не дымился, остыл. Дежурные ушли. Рядом наготове лежало бесполезное топливо. Ральф оглянулся на море. Снова чужой и пустой, только смутный след от дыма, вытянулся горизонт. Ральф, спотыкаясь, бежал вдоль скал, отшатывался от красного обрыва и кричал кораблю: «Вернитесь! Вернитесь!» Он метался по краю обрыва, не отворачивая лица от моря, и как сумасшедший звал: «Вернитесь! Вернитесь!» Подоспели Саймон и Моррис. Ральф смотрел на них, не мигая. Саймон отвернулся, утирая щеки. Ральф выпалил ужасное, хуже он не знал, слово «сволочи». Погубили костер. Он скользнул глазами вдоль чужого склона. Хрюша, наконец, вскарабкался. Он задыхался, и он хныкал, как малыш. Вдруг Ральф сжал кулаки и ужасно покраснел. Взгляд вперился в одну точку. Голос сорвался. «Вон они!» Процессия двигалась далеко внизу, у самой воды, по розовой осыпи. Кое на ком из мальчиков были черные шапочки. Вообще же шли почти нагишом. Дружно поднимали палки вверх, нападая на легкие тропки. Что-то пели, что-то насчет груза, который очень осторожно несли заблудшие близнецы. Джека Ральф различил сразу, даже с такого расстояния. Высокий, рыжий, он, разумеется, шел во главе. Саймон посмотрел на Джека из-за плеча Ральфа, как раньше он смотрел из-за плеча Ральфа на горизонт, и, кажется, испугался. Ральф больше ничего не сказал и ждал, когда они подойдут. Пенье сюда долетало, но Даль заглатывала слова. За Джеком шли близнецы и несли на плечах длинную жердь. Кровавая свиная туша свисала с жерди и грузно качалась, когда близнецы спотыкались на неровной дороге. Голова моталась под зияющим горлом и будто вынюхивала дорогу. Вот уже над черным палом забились обрывки песни «Бей свинью, глотку режь, выпусти кровь!» Но как раз когда они стали разбирать слова, процессия дошла до самой кручи, и на минутку песня запнулась. Хрюша хлюпнул носом, и Саймон шикнул на него, будто он громко заговорил в церкви. Первым на вершине показалось раскрашенное лицо Джека, и он, ликуя, поднял копье в знак привета. «Смотри-ка, Ральф, мы свинью убили!» «Подкрались! Окружили!» И охотники наперебой окружили. «Как? Нападем! Она визжать!» Свинья качалась между близнецами, роняла черные капли. На лицах близнецов, будто на двоих одна, сияла самозабвенная улыбка. Джека распирала. Он не знал, с чего начать. Сначала вместо слов он просто пустился в пляс, но вспомнил о своем достоинстве и застыл, улыбаясь. Заметил у себя на руках кровь, перекосился, поискал, чем бы ее вытереть, вытер о шорты и расхохотался. Тогда заговорил Ральф. «Вы бросили костер». Джек осекся от такой бестактности, но она не могла омрачить его счастье. «Ничего, новый разведем». «Эх, Ральф, был бы ты с нами, было потрясающе! Она легнула близнецов, они шлепнулись! Мы ее зажали! Я как на нее!» «А я ей горло перерезал!» Джек сказал это гордо, но все-таки передернулся. «Разреши, Ральф, я твой нож возьму, первую зарубку у себя на рукоятке сделать». Охотники скакали и трещали, близнецы все еще улыбались. «Крови было жуть!» Джек захохотал и снова передернулся. «Ты бы видел! Теперь мы каждый день будем охотиться!» Ральф не двигался, он снова заговорил севшим голосом. «Вы бросили костер!» Джека, наконец, проняло. Он переводил взгляд с близнецов на Ральфа. «Они нам для охоты были нужны», — сказал он, — «а то бы нам ее не окружить». И он вспыхнул виновато. «Костер же, час или два всего как погас, новый разведем». Он заметил разодранную голую кожу Ральфа, хмурое молчание всех четверых. В великодушии счастья ему хотелось всех отделить радостью происшедшего. В голове теснились образы, открытия, которые они сделали, когда зажали бьющуюся свинью, перехитрили живую тварь, покорили своей воле, а потом долго, жадно, как пьют в жару, отнимали у нее жизнь. «Крови было!» — и он широко развел руки в стороны. Притихшие охотники снова оживились. Ральф смахнул волосы со лба. Другой рукой показал на пустой горизонт. Голос был такой громкий и злой, что все сразу стихли. Там был корабль. Джек сразу понял, что это означает, и не выдержал взгляда Ральфа. Нагнулся, положил руку на свиную тушу, взялся за нож. Ральф сжал кулак, и голос у него дрогнул. «Был корабль. Там. Ты обещал следить за костром, а он из-за тебя погас», и шагнул к Джеку. Тот уже смотрел ему в лицо. «Они бы нас заметили. Мы бы домой поехали». Этого Хрюша не снес. От горя он позабыл о всякой робости. Он завопил: «А ты, Джек Меридью, все со своей этой кровью, со своей охотой. Мы бы домой поехали». Ральф отстранил Хрюшу. «Тут я главный, и ты должен исполнять, что я скажу». а ты только говорить умеешь. Ты даже шалаши строить не можешь. Тебе бы все охотиться, а костер погас». Он отвернулся и на секунду умолк. Потом голос у него опять чуть не сорвался. «Был корабль!» Один из охотников, который поменьше, расплакался. До всех уже доходила ужасная истина. Джек, ковырявший ножом тушу, весь покраснел. «Работа большая. Нам все были нужны». Ральф повернулся. «Кончили бы шалаши, и были бы у тебя все. Так нет, тебе лишь бы охотиться». «Нам мясо нужно». Джек выпрямился. С ножа капала кровь. Двое мальчиков стояли лицом к лицу. Сверкающий мир охоты, следопытства, ловкости и злого буйства и мир настойчивой тоски и недоумевающего рассудка. Джек переложил нож в левую руку и размазал кровь по лбу, сдвигая налипшую прядь. Хрюша опять завел. «Все из-за тебя! Обещал следить за дымом!» Такое от Хрюши, да еще под всхлипы кое-кого из охотников, вывело Джека из себя. В синих глазах метнулась ярость. Он шагнул, с облегчением размахнулся и ткнул Хрюшу в живот кулаком. Тот хрюкнул и сел. Джек стоял над ним. Голос у него исказился от унижения. «А этого не хочешь? Что съел? Жирняй!» Ральф шагнул к ним, и Джек съездил Хрюшу по голове. Очки упали, звякнули о камни. Хрюша заорал в ужасе: «Мои очки!» Он ползал на четвереньках, шарил по камням, но Саймон опередил его и подал ему очки. На вершине горы крылата кружили и бились, раздирая Саймона страсти. Одно стекло разбито. Хрюша схватил очки и надел. Он злобно смотрел на Джека. «Я не могу без очок! Я одноглазый теперь! Ты дождешься!» Джек двинулся на Хрюшу. Тот уклонился, перелез через большой камень и спасся за ним. Высунулся и сверкнул уцелевшим стеклом на Джека. «Я не могу без очок! Ты дождешься!» Джек изобразил и позу, и вой. «Без очок! Дождешься!» Сам Хрюша и представление Джека были до того уморительны, что охотники прыснули. Джек ободрился. Он сделал еще несколько шажков раскорякой, и все зашлись от хохота. Даже у Ральфа дрогнули губы, но он тотчас же разозлился на себя и почти шепнул: «Это подлость». Джек вздрогнул, перестал кривляться, постоял, посмотрел на Ральфа и выкрикнул: «Ну ладно, ладно». Он оглядывал Хрюшу, Ральфа, охотников. «Правда, это нехорошо, но насчет костра. Вот, значит, я, и с оттяжкой, прошу меня извинить». Охотники отозвались на красивый жест восхищенным гулом. Они давали понять, что Джек молодец, что от своего великодушного извинения он только выгодал, тогда как Ральф каким-то образом прогадал. И теперь от него ждали достойного ответа. Ничего, ничего такого Ральф не мог из себя выдавить. Джек действительно ловко выкрутился, но Ральфа он только еще больше разозлил. Костер погас, корабль ушел. Неужели им этого мало? Какой уж достойный ответ! Он не мог совладать со злостью. Это подлость. Над вершиной горы сгустилось молчание. Взгляд Джеку застлала муть и прошла. Последнее слово осталось за Ральфом. Он буркнул: «Ладно, разжигайте костер». Наконец можно было заняться делом, и всем полегчало. Ральф больше ничего не говорил, не делал. Он стоял и смотрел на золу под ногами. Джек очень шумел, отдавал приказы, пел, свистел, бросал фразы молчащему Ральфу, фразы, не требовавшие ответа и потому не приглашавшие к перепалке, а Ральф все молчал. Никто, даже Джек, не рискнул попросить, чтобы он сдвинулся, и в конце концов костер стали складывать ярдах в трех от него, на куда менее удобном месте. Так Ральф утвердил свое главенство и не придумал бы лучшего способа, если бы хоть целую неделю ломал над этим голову. Перед оружием, столь непонятным и неодолимым, Джек пасовал и безотчетно кипел. К тому времени, когда костер сложили, их разделял высокий барьер. Когда осталось только зажечь, снова была напряженная минута. Джек нерешительно мешкал, и вот, к его изумлению, Ральф подошел к Хрюше и снял с него очки. Ральф и сам не заметил, как между ним и Джеком вновь закрепилась треснувшая была нить. «Давай я». «Нет, я сам». Хрюша стоял за Ральфом, утопая в море ополоумевших красок, а тот на коленках направлял зайчика. Как только огонь вспыхнул, Хрюша сразу протянул руку и схватил свои очки. Непобедимо лиловые, красные, желтые цветы ошарашивали их красотой, и всем стало не до враждебности. Снова они сделались мальчиками вокруг бивачного костра, и даже Ральф с Хрюшей почти влились в кружок. Скоро все побежали за валежником, а Джек разделывал тушу. Сначала хотели всю тушу зажарить прямо на жерди, но ничего не вышло, жердь сразу сгорела. Тогда сообразили натыкать куски мяса на ветки и совали в огонь. Но и так самим приходилось хорошенько поджариваться. У Ральфа текли слюнки. Он думал отказаться от мяса. Но долгая диета из фруктов, орехов, да кое-когда то рыбы, то краба, сломила его выдержку. Он схватил кусок недожаренного мяса и накинулся на него, как волк. У Хрюши тоже текли слюнки. Он сказал: «А мне?» Джек собирался потомить его неизвестностью, чтобы показать свою власть. Невыдержанный Хрюша сам нарывался на жестокость. «Ты не охотился». Ральф тоже зашелся, Хрюша, и Саймон, и он подытожил: «В крабе, небось, не больно много мяса поешь». Ральф поежился. Саймон, сидевший между Хрюшей и близнецами, обтер рот, сунул свой кусок Хрюши за камень, и тот его схватил. Близнецы фыркнули, а Саймон потупился от стыда. Тут Джек вскочил, откромсал большущий кусок мяса и швырнул к ногам Саймона. «На! Жри, тебе говорят!» Он буравил Саймона взглядом. «Ну?» Он закружился в центре кружка ошарашенных мальчиков. «Я вам мясо добыл!» Вся досада, все несчетные стыдные обиды вылились в первозданной пугающей вспышке. «Я раскрасил лицо! Я подкрался! Ну и жрите! А я...» На вершине горы молчание густело, густело, пока не стало слышно, как трещит огонь и, жарясь, шипит мясо. Джек огляделся, ища сочувствия, но встретил одну почтительность. Ральф стоял на пепелище сигнального огня с мясом в руках и молчал. Наконец молчание нарушил Моррис. Он обратился к единственной теме, которая могла объединить всех. «А вы ее где нашли?» Роджер кивнул на чужой склон. «Там они были, у моря». Джек уже оправился. Он сам хотел рассказывать. Он перебил Роджера. «Мы залегли вокруг. Я подкрался на четвереньках. Копья ее не брали. Без зазубрин, потому что. Свинья побежала и как завизжит. Потом обратно попала в кольцо. Кровь хлещет». Мальчики трещали наперебой, радостно, взахлеб. «Мы ее зажали в кольцо». От первого же удара у свиньи отнялись задние ноги. Так что легко было зажать ее и добивать, добивать. А я ей горло перерезал. Близнецы со своей вечной обоеликой улыбкой вскочили и стали плясать один вокруг другого. И вот плясали уже все. Все визжали в подражании издыхающей свинье. Кричали: «По черепушке ее! По пятачку!» Моррис с визгом вбежал в центр круга, изображая свинью. Охотники, продолжая кружить, изображали убийство. Они танцевали, они пели: «Бей свинью, глотку режь, добивай!» Ральф смотрел на них. Ему было и завидно, и противно. Он выждал, пока они угомонились, пока замолкли последние отзвуки песни, и только тогда заговорил: «Я созываю собрание». Все по очереди замирали и обращали к нему лица. «Собрание. Я объявляю сбор, хоть нам, может, придется сидеть в темноте. Идите на площадку, как только я протрублю в рог. Сейчас же». Повернулся и пошел вниз.